Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Потрясающее обещание, обетование, которое остается свежим и неизменным, и так будет всегда оставаться. Все то, что обещано Иисусу, обещано каждому из нас в отдельности, учитывая, что мы с вами являемся органической причастностью тела Христова, не только принадлежностью. Потому что все то, что записано, это клятвенное обещание Бога, Он обещает исполнить. Однако для того, чтобы все это исполнить, нам необходимо как-то соработать с Богом и в первую очередь в слушании Слова. Знаете, между служением Богу и слушанием Слова Божьего есть большая разница. Бог чтит тех людей, которые Ему служат. Но Бог больше чтит тех людей, которые слушают Его Слово, или же ставят слушание Слова на первостепенное место по отношению к служению Богу. Вы помните, как произошло с Марфой и Марией, когда Иисус пришел в дом их брата Лазаря со своими учениками, и Марфа очень заботилась, чтобы приготовить на стол прекрасное, хорошее кушанье, которое она там приготовила. А Мария ловила каждый момент, потому что Иисус что-то говорил, к Нему обращались, задавали вопросы ученики, Он отвечал, и она ловила каждый момент и села рядом где-то у Его ног и слушала. И тогда Марфа пожаловалась Иисусу: «Господи, скажи ей, что ж это я одна здесь вот суещусь, неужели я одна должна все это делать? Скажи, пусть она мне поможет». Иисус ответил: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а нужно немногое. Вот сестра твоя Мария обрела лучшую часть, которая не отнимется у нее». Кстати, и слово «Мария» означает «превознесенная». То есть вот когда мы обретаем вот эту лучшую часть, слушать Слово Божие, Бог нас как-то превозносит, потому что Он очень большое внимание уделяет Своему Слову. Поэтому обетование, завещанное Богом относительно Его Сына, а следовательно и нас, является целью Бога. В силу этого мы продолжим с вами изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащем в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. При всем этом не будем упускать из виду одну деталь, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. Это разные вещи. Как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в Его молитвах. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении своей воли Бог поставил себя в зависимость от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении детей Божиих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%. Все зависит от того, насколько мы позволим Богу благословить нас или исполнить для нас обетование, ввести нас в наследие. Бог завещал Израилю войти и взять всю землю, но они не взяли всю землю, брали ее частично, и у Бога появлялся гнев, недовольство, которое выражал Он через пророков: «Доколе вы будете в небрежении, Господь повелел взять», но люди успокаивались: «Этого мне достаточно». То есть они никак не понимали, что это недостаточно Богу. Они всегда исходили из того, что им достаточно, что их удовлетворяло. Да Бога не удовлетворит, пока Он не исполнит о нас все, что Он завещал нам. Мало ли, что нам уже половина достаточно, или уже мы не хотим идти за тот Иордан, нам и за Иорданом здесь достаточно. Но Он хочет, чтобы мы взяли всю землю. Итак, давайте приведем на память молитву Давида, записанную в 143-м псалме, которую мы обратили в предмет нашего исследования. Иногда я говорю «песни», однако песня исключительным образом отличается от псалма. Псалом всегда песня, а песня не всегда псалом. потому что псалом – это хоровое пение, которое поется под сопровождение целого оркестра различных и многих музыкальных инструментов. А песня поется одним человеком, двумя, тремя, четырьмя. Такие называются слова в Писании «песня», а хоровое исполнение – это нечто особое. И по-еврейски оно называется «псалом». И поэтому, когда говорят «я спою вам псалом», и выходит соло кто-то петь псалом, то ну смешно. Он говорит: «я спою сейчас, сейчас я хоровое пение исполню». Как он исполнит один хоровое пение? Итак, давайте посмотрим этот псалом Давида, который пелся в скинии Давида, потому что все псалмы были предназначены исключительно для пения в скинии Давидовой для Господа. В первую очередь они пелись пред Богом. То есть этот псалом являлся общением человека с Богом и Бога с человеком. Когда мы это поймем, тогда мы начнем глубже обращать внимание, изучать псалмы как молитвы, чтобы общаться с Богом в молитвах на основе вот той тематики, которая изложена в псалмах, того учения, тех принципов, которые там заложены. Итак, «благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани». Вот Богу хочется, чтобы Его дети благословляли Бога и говорили, кем для них является Бог в молитве. Не «Господи, дай мне», «спаси, помоги», а вначале все песни начинаются «благословен Господь», «хвала Богу». То есть они начинаются с того, кем является Бог, и только потом, возможно, последуют какие-то просьбы. «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня». И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Действительно, шедевр. И согласно содержащегося шедевра данной молитвы, мы установили, что причина ее высвобождения для Давида послужили три аспекта. Это приход к власти над своим народом, противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе. Мы должны знать, что согласно Писанию именно эти три аспекта в первую очередь являются первостепенной целью Бога. Бог хочет привести нас к власти над нашим призванием. Он хочет, чтобы мы победили сынов иноплеменных, и Он хочет благословить нас. Поэтому под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Под угрозой сынов иноплеменных Писание подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитвенная песня, которая потом была обращена в псалом, являлась тем временем, когда Израиль, находясь под властью филистимлян, признал над собою власть Давида и помазал его над собою на царство. Вторая Царств 5:17 описывается это событие. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. Необрезанные филистимляне – это наша необрезанная плоть, наши необрезанные мысли, желания. Как только они узнают, что мы получаем власть, наш новый человек получает власть, и ему передается царство, мы передаем ему, то они моментально все ощетиниваются. Как, ты больше уже не дашь мне и выпить, и баночки пива не дашь мне? Как, уже все, и все, и дальше, и это не будет, и этого не будет. И, конечно же, все, оно ощетинивается. Но написано, а Давид пошел в крепость, то есть в убежище. Условие, которое дало Богу возможность помазать Давида на царство или же на власть над своим призванием, как мы знаем, заключалось в его смирении, которое выражалось в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему собственный народ, чтобы, то есть, он вошел в свое наследие или призвание, которое предназначил лично для него Бог, Давид должен был взрастить и явить в себе плод Духа и тем самым благословить Бога, то есть удовлетворить его чаяние, что он и сделал, исповедав в данной молитве, кем для него является Бог или же что сделал для него Бог. Согласно Писанию, мы с вами восполняем алканье и жажду Бога, когда мы благословляем Бога. И такой пищей, таким питьем в предмете нашего благословения, которое бы могло восполнить алканье и жажду Бога, является выполнение воли Божией, выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. То есть практически воля Божия в том, чтобы мы могли прийти в какое-то совершенство. В этом и заключается воля Божия, что Бог является нашим Богом. Иоанна 4:34, Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Напомню, это произошло у Самарийского колодца, когда утомленный и голодный Иисус остался у колодца, а ученики пошли в город, чтобы купить пищи. И когда они пришли, увидели Его разговаривающего с самарянкой, они удивились и сказали Ему: «Рави, ешь». Он сказал вот эти слова: «У Меня есть пища, которые вы не знаете». Они тогда сказали: «Может, кто-то его накормил?» И тогда он им сказал: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». То есть отец послал его обратить эту самарянку к себе, приблизить ее, сделать ее израильтянкой. И Иисус пришел ради ее одной, и это была пища Иисуса, и это была пища его отца. Я хочу, чтобы мы поняли, что пищей Бога является то, когда Он исцеляет нас, когда Он благословляет нас, когда Он выполняет свою волю о нас, благую волю, тогда только Он удовлетворяется. В данной молитве, обращенной Давидом в Псалом, пищей Бога, как мы видим, явились 10 составляющих, в которых Давид выразил ту суть, кем для него являлся Бог или же что сделал для него Бог. Он провозгласил в этой молитве: «Благословен Господь, твердыня моя! Благословен Господь, научающий руки мои битве!» Далее: «Благословен Господь, научающий персты мои брани! Благословен Господь, милость моя, ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, упование мое! Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой!» По сути дела, эти 10 составляющих в данной песне характеризуют плод Духа, который взрастил Давид и благодаря которому он пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы рассмотрели первые 4 составляющие и приступили к рассматриванию 5-й. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Давайте вспомним, что слово «ограждение» определяется Писанием как круговая защита, заместительство, ходатайство и посредничество. А посему в разных местах Писания, в зависимости от обстоятельств и времени, слово «ограждение» хотя и несет различные смысловые оттенки, однако все они связаны с определением норм божественного судопроизводства, призванного давать оценку Бога во всех сферах человеческой жизни. При этом следует отметить, что присутствие и ограждение Божие в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться гарантией для присутствия в другой сфере. Так как, согласно Писанию, для присутствия ограждения Божия каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в такое состояние, в котором защита Бога могла бы воспроизводить в этой сфере ограждение в предмете круговой защиты, заместительства и посредничества Бога. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу возможность ограждать нас. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, будет человек огражден от всевозможных и бесчисленных форм проклятия или нет. И этот выбор заключается в нашем решении слушать и тщательно исполнять глаз Господа, или же, напротив, не слушать и не исполнять. Второзаконие 28, 1, 2, 15. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Мы с вами уже только из данного определения, оно в Писании не единственное, поняли, что созидание атмосферы, которая бы давала Богу возможность ограждать нас от невзгод, является совместной и каждодневной работой Бога и человека. И учитывая такой удивительный и восхитительный тандем или союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих составляющих, необходимо было рассмотреть ряд вопросов. Это суть, заключенная в достоинстве ограждения Бога, назначение ограждения, цена, дающая Богу право служить нашим ограждением, и результаты того, что именно Бог, а не что-то другое является нашим ограждением. Мы рассмотрели первые три вопроса и остановились на изучении четвертого. По каким результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением. И первое, на что мы обратили наше внимание, так это на то, что результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от несвятого. Если мы можем отделять святое от несвятого, это значит, что Бог является нашим ограждением. Давайте прочтем такое место Писания, где мы стали изучать эту истину. Иезекииля 42, 15, 20. Речь идет о новом храме, который Бог уже создал в Иисусе Христе, и практически это церковь. Когда кончил он измерение, речь идет о человеке, который измеряет храм, у которого была трость для измерения храма. Когда кончил он измерение внутреннего храма, то есть вначале храм был измерен этим человеком внутри, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом, со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. То есть практически стена, окружающая храм, отделяла храм от несвятого. Из данного пророчества мы установили, что наша принадлежность Богу как храма Божия призвана определяться наличием такого ограждения, которое отделяло бы нас от всего несвятого. При этом мы отметили, что несвятое еще не означает, что оно нечистое, так как святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. Например, овцы – это сами по себе всегда чистые животные, однако святой становится только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения Богу. Потому что святой – это отделенный от Бога, а Богу не отделяют нечистое. Поэтому святой – это всегда чистый, а чистый – это не всегда святой. Далее мы отметили, что измерение, указывающее на освящение нашего храма, начинается изнутри храма и только потом выходит на освящение извне. А посему любая попытка освящать себя, начинать свое освящение не изнутри, а извне, всегда связана с подделкой на истинное освящение, указывающее на некую оккультность, выраженную в нашей зависимости от лжи. 2 Тимофею 3:5 говорит: «Имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Обратите внимание, нам даже надо разрывать с такими людьми отношения, которые освящаются внешне, и начинают свое освящение с внешних сторон. Восточные ворота, которыми необходимо было войти и выйти в восток, это, то есть, вы знаете, там, где восходит солнце, нужно было именно этими воротами войти и выйти для измерения своего ограждения, которое отделяет святого от несвятого, указывает в буквальном смысле на личность Христа, через которого, в котором, ради которого и для которого призвано совершаться отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Иисус является истинным светом вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Присутствие измерительной трости, которой мы призваны измерять наше ограждение в предмете нашего освящения, указывает на нашу добровольную зависимость от Священного Писания и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. То есть трость – это Слово Божие и Святой Дух, помещенные в нашу совесть. Только оттуда может происходить измерение. Само же ограждение, служащее для отделения святого от несвятого, указывает на наше право и на нашу возможность освящаться в согласии норм, представленных в Священном Писании, с помощью Святого Духа. Как написано в Откровении 22:11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Согласно данного повеления, прежде чем освящаться, необходимо обладать достоинством и статусом святого или посвященного Богу, потому что святой – это посвященный, а посвященный – это святой. Только из чистого источника может истекать чистая вода. Только добрая почва может приносить добрый плод. Только из доброго сердца могут выноситься добрые сокровища. И только праведный может творить правду, и только святой освящаться. А посему слово «святой», обращенное к кому-либо или к чему-либо, всегда означает «искупленный Богом, отделенный для Бога, купленный Богом, отданный в распоряжение Бога, принадлежащий Богу, святыня Господня, огражденный Богом, помещенный в Боге». Исходя из ограждения, отвечающего требованиям определенных норм, которые и отделяют святого от несвятого, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, которые содержатся в измерительной трости, то есть в Слове Божьем, так как именно трость символизирует написанное Слово Божие и ум Христов в лице Святого Духа, дающего нам понимание и разумение этого Слова, которое, будучи творчеством и сутью самого Бога, не может никогда быть осилено интеллектом человека. Священное Писание, насколько нам известно, не только повелевает нам находиться в постоянном процессе освящения, но и предписывает, согласно каким требованиям следует освящаться. И мы с вами обратили внимание, что только в одном из мест Священного Писания, в послании апостола Павла к Фессалоникийцам, присутствует 16 элементов освящения, 16 составляющих. Давайте прочтем их с 5 главы, с 12 стиха. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Это является освящением, потому что в конце вот этих повелений Павел пишет: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Поэтому то, что мы сейчас будем прочитывать, это является освящением. или составляющими освящения. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. То есть, когда мы не воздаем друг другу и следим за тем, чтобы никто не воздавал злом за зло, мы освящаемся таким образом. Но всегда ищите добра друг другу и всем. Когда мы ищем добра друг другу и всем, мы освящаемся таким образом. Всегда радуйтесь. Оказывается, радость – это элемент освящения. Нету радости – нет освящения. Непрестанно молитесь. Нет непрестанной молитвы – нет освящения. За все благодарите. Неблагодарные люди не способны освящаться. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Люди, угашающие дух, не способны освящаться. Пророчество не уничижайте. Уничижающее пророчество не способны освящаться. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира, вот по, то есть, исполнению этих условий, сам же Бог мира, продолжение мысли, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Это говорит о том, что мы сами без помощи Святого Духа не можем все эти 16 условий выполнить. Поэтому, исходя из данных заповедей, в отношении освящения следует, что, с одной стороны, освящение – это, по сути дела, всегда поиск Бога, в то время как поиск Бога – это всегда освящение. А с другой, что исполнение заповедей немыслимо без соработы со Святым Духом, поясняющим, каким образом понимать и исполнять заповеди, отделяющие нас, как святых, от несвятого. И таких условий, как мы насчитали, только в данном повелении 16. При этом каждое из этих условий, связанных с нашим освящением, может быть еще многогранным и многозначным, то есть включать в себя еще определенное число составляющих. Исполняя каждое из этих предписаний ежедневно, мы ежедневно будем творить правду и освящаться. Итак, я вновь зачитаю эти условия. Уважать и почитать своих предстоятелей, сохранять мир между собою, вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливым ко всем, никому не воздавать злом за зло, всегда искать добра друг другу и всем, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все исходящее от Бога благодарить Бога, Духа не угашать, разумеется, своего Духа, но не святого, потому что Духа Святого вы никогда не угасите, то есть не потушите его. Пророчество не уничижать, все испытывать, держаться хорошего и удерживаться от всякого рода зла. Итак, если мы обратили внимание, то именно выполнение этих повелевающих условий на самом деле является демонстрацией совершенной любви Божией Агапи, которая обуздывает и ведет нашего чувственного коня на выполнение воли Божией. Итак, мы с вами коснулись 9 предписаний, выполнение которых ежедневно призваны отделять нас от несвятого, и обратились к рассматриванию 10-го, которое действительно очень многогранно и многозначно. Это повеление непрестанно молиться. Непрестанная молитва призвана ежедневно отделять нас от несвятого и приближать нас к святому Богу. Это, по сути дела, великое таинство самого Бога. Потому что, во-первых, молитва – это способ, выражающий законы и отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Во-вторых, молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. В-третьих, молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. В-четвертых, молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а, следовательно, не может и называться молитвой. В-пятых, молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванных раскрывать неизмеримые возможности благодати. В-шестых, молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. В-седьмых, молитва – это жертва и плод уст, прославляющих Бога. В силу такой чрезвычайной важности, заключенном в великом таинстве молитвы, призванной участвовать в нашем освящении, мы решили рассмотреть три вопроса. Это бытие молитвы, это путь к пониманию неотвеченной молитвы и путь к познанию воли Божьей в молитве. И отвечая на первый вопрос, в чем состоит суть бытия молитвы, в которой мы призваны непрестанно посвящать себя Богу и таким образом непрестанно отделять себя от несвятого, то есть освящаться, мы пришли к выводу, что суть бытия молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей как видимой, так и невидимой вселенной. Так как молитва – это способ, выражающий законы отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала и не будет иметь конца. Молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. Человек – существо духовное, потому что его Создатель есть Дух. И это общение может осуществляться только через искусство молитвы, установленной Богом в Духе. Иоанна 4:25-24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Таким образом, ограждение, которым мы обладаем или призваны обладать, является результатом нашего молитвенного общения или нашей соработы со Святым Духом в сфере освящения, которое со стороны Бога выражается в искуплении. То есть искупить, отделить, купить для себя. А с нашей стороны в явлении Богу плода святости. А теперь давайте обратимся к вопросу «Путь к пониманию неотвеченной молитвы». Это очень важно. Чтобы понять, почему многие из наших молитв остаются неотвеченными, необходимо проделать определенный путь или определенное исследование. Римлянам 8:26. «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Это не просто лозунг, это констатация. Вот одна версия перевода этого стиха, другая версия. «Ибо мы не принимаем во внимание и не заботимся о том, каким образом надлежит молиться. Но если мы поставим себя в зависимость от Святого Духа, то узнаем мысль Святого Духа», то есть узнаем, как молиться. «Если бы Святой Дух ходатайствовал о чем-либо вопреки воле Божией или же недостойным образом, ему никогда бы не удалось активизировать Бога к изречению своих творческих слов, потому что Дух Святой – это молитвенник, который общается с Отцом посредством молитвы. Писание повествует, что когда Бог рассматривает и исследует наше сердце, в котором живет Святой Дух, Он знает, какая мысль у Святого Духа, потому что ходатайство Святого Духа за нас – совершается или же происходит исключительно по воле Божией. Римлянам 8:27. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, то есть Святой Дух, ходатайствует за святых по воле Божией». Исходя из этого места Писания, если мы изберем предмет молитвы, который в данное время не совпадает с волей Бога или с Его временем, хотя это и обетование Божие есть в Писании, то Бог не ответит нам. Если же мы совпадем с Его волей и с Его временем, но не знаем, каким образом творить молитву, наши молитвы также останутся без ответа. Давайте посмотрим на последствия неотвеченной молитвы. Наши разочарования и растерянность являются естественной реакцией на неотвеченную молитву. Мы считаем, а это так и есть, если Бог что-то сказал в Своем Слове, то Его Слово должно работать в нашей жизни. А что мы ощущаем, когда наши молитвы остаются без ответа? Мы ощущаем, во-первых, духовную и эмоциональную пустоту, которая может привести нас к печали, отчаянию, горечи и даже бунту. Во-вторых, чувство одиночества и отвержения Богом подталкивают нас к мысли о том, что Он не заботится о нас, и поэтому мы начинаем сомневаться в Его любви к нам. Далее мы начинаем сомневаться в характере и чести самого Бога. В-четвертых, нестабильность нашей жизни подталкивает нас к вопросу, а можно ли вообще доверять Богу, или молитва – это нечто непостоянное и непредсказуемое. На что я могу рассчитывать, когда я молюсь? В-пятых, мы начинаем делать преждевременные выводы о самих себе и своих молитвах. Я говорю о том, к чему приводит неотвеченная молитва. В-шестых, мы начинаем сомневаться в том, что Бог призвал нас молиться о призвании Божьих ходатаев. В-седьмых, когда наши молитвы остаются неотвеченными, мы можем начаться обращаться как к культным источникам, точно так, как поступил Саул, когда Бог перестал отвечать ему на молитвы. Практически неотвеченная молитва ставит перед нами те же вопросы, которые задавал в свое время Иов, когда Бог вдруг внезапно замолчал, перестал отвечать на его молитвы. Иова 21:15. «Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему?» Если мы с вами сможем рассеять туман, непонимание вокруг неотвеченной молитвы, то для нас откроются разъясняющие и успокаивающие истины. Во-первых, если молитва остается без ответа, значит, в нас что-то не так. А посему, если мы не получаем ответа, следует обратиться к Слову Божьему. Оно объяснит, на какие молитвы Бог отвечает и что может препятствовать получению просимого в молитве. Бытие 4:4-7. Я буду приводить коротенько некоторые места Писания, чтобы разъяснить этот аспект. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился». То есть Бог ответил на молитву Авеля, а на молитву Каина не ответил. Не презрел это, не ответил. Молитва осталась неотвеченной. Посмотрите, что привело Каина. Вот неотвеченная молитва, куда привела Каина? «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет к себе, тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть, оказывается, у Каина... То есть в сердце лежал грех, у дверей сердца, и он влек его к себе. Не Бог являлся влечением Каина, не Бог был в дверях его. Грех. Он пытался использовать Божье благословение, Божье помазание, Божье обетование в своих личных целях. Он не искал выполнения воли Божьей, он искал выполнение своей воли, своих желаний за счет божественных дарований. И поэтому... Он принес правильную жертву, но на нечистом жертвеннике. То есть он сам был нечист, поэтому Бог не ответил ему на молитву. Поэтому всегда надо смотреть, то есть почему Бог молчит, почему он не ответил. Каин огорчился, Бог хотел, чтобы он не огорчался, а чтобы он начал исследовать, что есть причина в тебе, я готов ответить как твоему брату, но есть причина, и она в тебе, не во мне. Во-вторых, каждая молитва, произнесенная с верой и по Слову Божьему, человеком, который находится в правильных взаимоотношениях с Богом, уже отвечена. И это только вопрос времени, когда ответ станет видимым. Даниила 9:21-23. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, и говорил со мною, и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. А он уже пропастился 3 седмицы. После 3 седмиц прилетел к нему, или же был послан к нему архангел Гавриил. И вот он ему говорит, в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его к тебе». То есть, как только он начал молиться, отец послал ответ ему, вышло слово в начале твоего моления. «И я, говорит, пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желания, и так вникни в слово и уразумей видение». То есть, если бы он отчаялся и сказал, ну вот я уже 3 недели пощусь, а он молчит. Вы знаете, праведники должны уметь ожидать столько, сколько потребуется. И просто ожидать, спокойно ожидать. Вы должны быть уверены, если вы молитесь в соответствии воле Божией и по Слову Божию с верой, то Бог услышал и ответ послан. Ждите его. Просто уходите. Вот Господь сказал, не отлучайтесь из Иерусалима и ждите обещанного. Если бы они сказали, да сколько ждать? Но если бы он сказал, ждите 10 дней. Они же не знали, что 10 дней надо ждать. На 40-й день он восхитился, Иисус ушел от них и сказал: «Не уходите из Иерусалима, ждите там в Иерусалиме обещанного», то есть Святого Духа. Написано, они единодушно пребывали вместе. Прибывают первый, второй, третий, девятый день. Но можно было сказать: слушайте, давайте пойдем ловить рыбу. Здесь мы что-то не поняли. Бог не верен своему слову. Они ждали. Они были единодушно вместе. И вот на 50-й день после воскресения Христа, а на 10-й после Его восхищения, вдруг сделался шум, внезапно написано. То есть вот это слово «внезапно» говорит о том, что ученики не знали, когда это произойдет. Им надо было ожидать. Даниил тоже не знал, какой ответ, но он знал, что ответ послан. Он был муж желаний. Он знал, что Господь ответит ему, потому что он исчислил по пророку Иеремии, что пленение закончилось. 7 седмин прошли. Он исчислил и стал возносить Богу молитвы, стал каяться и просить, чтобы Бог выполнил свое обещание. Он молился точно в указанное время, посмотрел по Слову Божьему, что пришло время, молился в соответствии воле Божией и смирил себя. И поэтому вышел ответ, но ему пришлось его ждать. Поэтому Бог отвечает сразу, когда мы просим Его о чем-то, но свой ответ открывает во время, которое выберет Сам. Деяние 1:6-7. «Посему они», то есть ученики, «сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израиля? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Запомним, не наше дело знать времена и сроки, когда Бог будет отвечать нам. Когда люди говорят: если ты мне не ответишь в молитве вот эти 3 дня, то потом мне твой ответ уже не нужен. Вы помните, есть такая книга «Иудиф», это историческая книга, она не является богодухновенной, есть много историй, которые сами по себе действительны, но они не богодухновенны. Но там есть такое место или такая мысль, тот, кто читал эту книгу, когда жители Ветилуи, которым, значит, враги сказали: мы, значит, отпустим вас живыми, только пусть выйдут ваши старейшины, ваши мужчины, и мы им выколем правый глаз. И те сказали: хорошо, вот мы будем молиться 3 дня, и если в эти 3 дня Бог нам не ответит ничего, помощь не пойдет, то мы выйдем, и вы сделаете то, что вы сказали, выколите нам правый глаз. И тогда возмутилась одна женщина, она иудиф, она сказала: мужа Ветилуи, зачем вы так опустились? А если Бог ответит на 4-й день? Вы что, хотите Богу установить мерки, что вот 3-й день? Дайте это дело мне. Она получила, видимо, от Бога какую-то мудрость. Она обладала мужеством. И она пошла в лагерь военачальника Лаферна. Она соблазнила его своей красотою. И когда он остался с ней наедине, выслал всех слуг. Те ушли, думали, что он с ней совокупится, ляжет спать. Она его подпоила, взяла, вытащила его меч, отхватила ему голову, а перед этим она каждый вечер выходила на ночь молиться за стан, и Алаферн дал войску, чтобы ее пропускали, и она всегда с мешком уходила и приходила. И вот она положила голову в мешок у этого военачальника и пошла назад к своим жителям. Ее пропустили, она пришла им, говорит: ну, вы хотели, чтобы вам глаза выкололи, вот, говорит, военачальник. И она вытащила его голову. На тех пришла бодрость, сила такая, Дух Святой сошел на весь народ. Они взяли голову Алаферна на штык, заорали и пошли. Когда те увидели, что евреи вышли и пошли в атаку, они к начальнику, то есть к военачальнику сказать. А те говорят: да он спит, женщина, мы не можем его будить. Но сказали: разбудите, потому что евреи в атаку идут. Когда зашли разбудить его, вышел, кричит, что головы нет у военачальника, голову отрубили ему. И женщина отрубила, эта женщина ему отрубила голову. Это позор. И, разумеется, у них дух упал, и Бог дал полную победу. Ну, таких случаев много. Мы должны понять одно. Если у нас нет смирения, то мы никогда не получим благодати Божией. Здесь выражается наше смирение, когда мы готовы ждать столько, сколько необходимо для Бога. Ответ дан. Мы уже исцелены в Нем. Он заплатил цену за исцеление и взял наши болезни. Он не берет их, а Он уже их взял. Умение ожидать, умение смотреть с надеждою, умение не отходить от Него – это и есть глубокое смирение. А когда Он совершит, это Его право. Далее мы должны знать, Бог верен своему обещанию отвечать на наши молитвы. Наше понимание молитвы настолько извращено, что мы часто беремся утверждать, что те или иные события либо вообще не могут произойти, либо имеют очень мало шансов произойти. Марка 11:24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить молитвы, верьте, что получите, и будет вам». Иногда мы говорим, этого не может произойти. Это может произойти. Нет ничего невозможного для Бога, когда мы молимся словами Писания в соответствии воли Божией и в это время. Поэтому, согласно этим словам, все то, о чем мы просим, уже произошло в духовном мире. Другими словами говоря, мы должны просить то, что является реальностью и произошло в духовном мире. Возьмите, прочитайте, что в духовном мире произошло, что Иисус уже сделал для нас. Он взял наши немощи. Значит, нам не обязательно быть немощными. То есть, я имею в виду, когда приходит слабость, немощь – это старость. Когда приходит не просто старость, с которой связана мудрость, опыт, а еще мы связываем с ней слабость, что мы не можем. Вы знаете, что многие мужи уходили с этой земли, когда время заканчивалось жить, в полноте сил. Они не были немощными, они были сильными. Таким образом, мы можем рассчитывать на силу Божию, когда мы становимся немощны, и ожидать силы. Бог может начать обновление клеток. Могут начать снова расти зубы, ногти, волосы и кожа расправляться. В прямом смысле слова. Это заложено, потому что Бог это сделал. Мы не говорим уже о болезни, а говорим об омоложении. Я разбирал, много молился об этом, и Дух Святой много раз мне указывал. Посмотри. Я поместил вас в моего сына. Я сказал о нем, что он никогда не увидит тление. То есть он умер, но его клетки не распадались, даже когда он умер. Он сказал, он не увидит тление, это когда идет распад тела. Вы знаете, не обязательно умереть, чтобы тело распадалось. Старость – это тоже распад. Вот человек рождается, и он рождается с распадом, и у него клетки уже распадаются. Одни обновляются, другие распадаются. Просто к старости больше клеток распадается, нежели обновляется. Почему человек и стареет? Вот этот обмен веществ сокращается. Но я верю, что когда мы поймем суть и просто начнем жить Богом в Боге для Бога правильно, смиримся, не будем искать соперничать друг с другом, контролировать друг друга, снисходить будем друг другу, что-то начнет происходить. Я верю, что перед тем, когда Господь будет восхищать церковь, те, кто будут восхищены, они уже омолодятся, прежде чем тела их просияют. Бог не будет, когда они будут больные, немощные, и Он раз их изменит. Они будут сильными в теле своем в этот момент, потому что к восхищению они настолько овладеют секретом молитвы, общением с Богом, что для них уже ничего невозможного не будет. Все, что Бог обещал для них в Иисусе, станет для них ихним, потому что они просто перестанут искать своего, будут искать то, что угодно Богу. В-пятых, воля Бога и Его Слово исполняется только при условии, что они правильно поняты и применимы на практике. Я прочитаю одно событие Деяния 10.1.6 по отношению этого определения. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим». Обратите внимание, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, и весь дом боялся Бога и был благочестивым, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему, и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Обратите внимание, если мы неправильно понимаем волю Божию и не можем ее на практике исполнить, несмотря на нашу богобоязненность, на наше благочестие, на то, что мы творим много милости, на то, что мы много молимся, мы не можем получить ответ на молитву. И тогда Бог приходит к нему, он не был спасенным. Ему нужны были какие-то слова, он должен был понять волю Божию, как ее на практике исполнить, как на практике принять спасение. Он-то не знал, что спасение-то находится не в законе Моисея, который он так чтил, а в Иисусе. Ангел сказал ему: призови Симона, который гостит у некого Симона Кожевника при море, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть есть слова, которые Бог даст из Слова Божьего для твоих обстоятельств, для твоей болезни, которые выведут тебя. Ты должен получить эти слова от Бога. Бог увидит, что ты ищешь эти слова. Нужно знать об этом, не отчаиваться. Если Бог не ответил, я не те слова употребил, я не то место Писания представил ему. Когда он услышал об этом, он немедленно послал людей, но был язычником, и Петр навряд ли бы к нему пошел, потому что он бы осквернился, он все еще продолжал соблюдать закон. Но Господь взял, вывел Петра из тела, написано, он пришел в исступление, то есть вышел из тела. И будучи в исступлении, Господь показал ему видение. И в этом видении Господь убедил его, что люди, которые сейчас придут, и вот стоят уже у калитки, и зовут, чтобы он не боялся, шел с ними. Что человек, которому Господь его посылает, уже очищен и готов принять Слово Божие. И поэтому Петр пришел, и как только Петр начал говорить ему об Иисусе, кто такой Иисус, написано, Дух Святой в это время сошел, потому что они принимали это слово. Дух Святой сошел на кого? На слушающих Слово. Не на тех, кто готовил там обед для Петра и его команды, а на тех, кто слушал Петра. Потом уже они, конечно, пировали, но вначале надо было слушать его. И от слушания Слова Божия, которое шло через Петра, потому что Бог вложил в Петра эти слова, даже ангел не имел права говорить эти слова. Эти слова спасения ангелы не имеют права говорить. Бог передал их своим детям. Они должны быть светом этого мира. Ангелы не являются светом для мира. Иисус сказал: «Вы свет мира». Он церковь свою сделал представителем своим на земле, а не ангелов. В-шестых, у Бога есть свой метод и свой подход ответа на нашу молитву, который весьма редко совпадает с нашим методом. 4 Царств 5, 11, 12. «И разгневался Нейман и пошел, и сказал: вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу». У нас тоже есть всегда, когда мы молимся, каким образом нас Бог будет исцелять. Вот я приду, я скажу, меня помажут елеем или возложат на меня руку. Или вот. То есть мы все равно рисуем в своем воображении, каким образом Бог будет меня исцелять. Вот так Нейман, когда шел, он... У него был образ, что пророк выйдет, возложит руку на больное место, а пророк не выходит, посылает своего слугу и говорит слуге: скажи этому сириянину, пусть пойдет и 7 раз окунется в Иордане, и тело его станет чистым. И вот он разгневался, потому что, ну, у него не такой был подход, а у Бога был другой подход, который не совпал с ним. И он говорит далее: «Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. Когда мы молимся и ставим, как мы должны получить, через кого мы должны получить, мы думаем, Господь хочет нас благословить, и вдруг начальник нам не добавляет. И мы начинаем гневаться, как вот именно... Как будто бы у Бога нет других путей. Почему вы решили, что Бог обязательно через вашу работу, вот на той, где вы работаете, должен вас благословить? Может, у Бога есть другая работа для вас, и Он ответит тем, что вас уволят с этой работы, и Бог откроет для вас двери другие? Или какой-то другой метод? Мы должны это понимать. В-седьмых, мы должны научиться молиться согласно тем истинам и принципам, которые дал Бог в Своем Слове. Осии 14:13. «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». То есть здесь говорится о том, что необходимы определенные слова, определенный принцип молитвы, как молиться. Иногда люди думают, что достаточно просто взять любой клочок бумаги, салфетку, которая не вытирается, и там написать нечто Богу. Да даже в этом мире мы знаем, когда люди приходят в какие-то государственные учреждения, есть какой-то государственный бланк с каким-то гербом, есть какое-то правило заполнения. Если вы неправильно заполнили, бланки рвутся, не выбрасываются даже с гербом. А мы думаем, что вот на каком-то клочке бумаги тот, кто стоит выше всех государств, ответит нам. У Бога тоже есть свой гербовый бланк, это Его Слово. Мы должны на этом слове брать его и записывать эти слова и отвечать. Только при наличии исполнения данных истин, это не все, но хотя бы некоторые, которые я сказал, в отношении молитвы, которая творится в соответствии воли Божией, истинная молитва поможет нам, во-первых, иметь более тесные взаимоотношения с Богом, во-вторых, почитать природу Бога и его характер, в-третьих, уважать честность Бога и его целостность, в-четвертых, верить в Слово Божие. В-пятых, доверять любви Божией. В-шестых, утверждать цели Бога и Его волю. В-седьмых, приближать осуществление обетований Божьих. Бог желает, чтобы вера наша возрастала, и поэтому молиться, не понимая Божьих принципов, просто бесполезно. Такая молитва не принесет нам ничего, кроме разочарования. Ведь мы по-прежнему будем оставаться со своими проблемами. Молясь таким образом, мы не сможем выполнить свое призвание Божьего священника и посланника в этом мире. Молитва должна быть отвечена, иначе бы Бог не просил нас молиться. Бог не заинтересован в том, чтобы мы напрасно тратили свое усилие и время. Он слишком практичен, чтобы допустить такое. Богу нужны результаты, поэтому Он учит нас. А молясь, не говорите лишнего. Матфея 6:7. Нам жизненно важно и необходимо приближаться к Богу и возносить такие молитвы, на которые Бог обязательно ответит. Мы должны молиться так, как это делал Иисус. Иоанна 11, 41-42. Это четко знал время и волю Бога. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». И только потом сказал: «Лазарь, выйди вон». И стало так. Итак, давайте подведем итог некоторым результатам неотвеченной молитвы и изложим эти результаты в принципах. Это поможет нам привести свою молитвенную жизнь в порядок и таким образом измерить или испытать свое ограждение в Боге, чтобы знать, как отделить себя от несвятого. Во-первых, неотвеченная молитва является основной помехой на пути к жизни в истинной вере. Во-вторых, неотвеченная молитва может привести нас к таким последствиям. Мы будем чувствовать себя брошенными, изолированными от Бога, думая, что что Ему безразличны наши проблемы. Мы начинаем сомневаться в Божьем характере и честности, в Его любви, и перестаем доверять Его Слову. Наша жизнь будет казаться нам неустроенной и нестабильной. Мы начинаем полагаться не на Бога, а на себя или на других людей, обращаемся к другим верованиям, но только не к Богу. Мы начинаем делать преждевременные выводы о себе и своих молитвах, что мешает нам постигать и использовать принципы и истины, которые Бог изложил в Своем Слове. Мы начинаем сомневаться в нашем призвании Божьих ходатаев и, в конце концов, отказываемся от главного предназначения, которое Бог приготовил для нашей жизни. В-третьих, у многих святых нет успеха в жизни, потому что они не знают, почему и как следует молиться. В-четвертых, христиане знают некоторые принципы молитвы, но не могут в полную силу раскрыть свой дар ходатаев, потому что не понимают ключевых аспектов молитвы. В-пятых, мы должны знать, что сила молитвы – это наследие верующего и оружие, которому нет аналогов в мире. В-шестых, чтобы понять сущность молитвы, нам следует признать, что нерезультативная молитвенная жизнь является результатом того, что мы в чем-то ошибаемся. Бог верен своему обещанию отвечать на наши молитвы. Божья воля и Слово исполняются только тогда, когда они правильно понимаются и применяются. В-седьмых, истинная молитва созидает близкие взаимоотношения с Богом, учит почитать Его природу и характер, воспитывает уважение к Его честности, учит доверять Его любви, утверждает Его цели и волю и приближает осуществление обетований. В-седьмых, не стоит молиться, не понимая принципов молитвы. То есть, в-восьмых. В-девятых, без истинной и нормальной молитвенной жизни мы потерпим кораблекрушение в вере. В-десятых, молитва, соответствующая воле Божией, будет отвечена, иначе Бог не призывал бы нас молиться. На следующем разборе мы попытаемся рассмотреть путь к познанию воли Божией в молитве. Мы только коснулись, что дает неотвеченная молитва и с чем она связана. А сейчас встанем и споем песню «Иисус прославленный» и представим Святому Духу работать в нашем сердце и, возможно, выбросить мысль о том, что мы забыты Богом, не нужны Богу, мы нужны Ему, не забыты. За нас заплачена неслыханная цена. Он любит нас. Но у Него есть правило, по которому мы должны приходить к Нему и получать Его обетование. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».